Александр Михайловский, Александр Харников. Из серии «Путь в Царьград». «Путь в Царьград». Пролог. Дан приказ ему на запад. 17 декабря 2012 года. Порт Усть-Луга, Ленинградская область. Журналист и специальный корреспондент «Итартас» Александр Тамбовцев. Водная поверхность Лужской губы, едва прихваченная тонким хрустящим литком, курилась морозным паром. Начало зимы в этом году в Питере выдалось морозным, с обильными снегопадами. Лайнер «Колхида» под флагом вспомогательных судов российских ВМС стоял у причала, одетый в белое кружево инея. Над водой пронзительно голосили чайки. Я прогуливался по пирсу, вздрагивая от холодного ветра, дующего с залива. Даже теплая зимняя куртка на меху не помогала, и я зябко ежился, наблюдая за деловой суетой докеров, опускавших в трюмы транспортного судна «Колхида» контейнера защитного цвета без обычной грузовой маркировки. Рядом у причалов стояли учебные суда Балтфлота, Смольный, Перекоп, а также белоснежный плавучий госпиталь Черноморского флота «Енисей», прошедший в Питере текущий ремонт. Царила обычная в таких случаях суета, а громкие крики докеров смешивались с ненормативной лексикой. А все началось каких-то 2 недели назад. Меня неожиданно вызвал шеф питерского отделения агентства и сделал предложение, от которого я не смог отказаться, а именно – отправиться в очередную командировку в очередную горячую точку на борту одного из кораблей, объединенной эскадрой Северного, Балтийского и Черноморского флотов. Корабли следовали в Сирию, где фактически шла гражданская война с применением тяжелого оружия. Эскадра должна была показать флаг соседям Сирии, мечтавшим под шумок урвать от раздираемой внутренней смутой страны лакомые кусочки ее территории. А у нас в Сирии были свои интересы, плюс база в Тартусе, единственное, не считая Севастополя, заграничное место базирования российских кораблей. Командировка обещала быть интересной и, скажем прямо, опасной, ведь янки и их прихлебатели хотели под вывеской гуманитарной интервенции повторить иракские и ливийские варианты. С учетом резкого ухудшения отношений между США и Россией, один акт Магнитского чего стоит, возможно, были самые крутые варианты развития событий, вплоть до прямого боестолкновения между нашими и американскими кораблями. А что за этим могло последовать, даже думать не хотелось. Оформив в темпе держивора все необходимые документы, я собрал свой походный рюкзак, захватил неразлучный нетбук, а также фотоаппарат, и в понедельник 17 декабря отправился к месту посадки на автобус, который должен был доставить меня и других представителей СМИ в Усть-Лугу. Именно там нам и предстояло погрузиться на учебное судно ВМФ с революционным названием «Смольный». Рандеву было назначено у станции метро «Автово», рядом с танком КВ-85, установленным на постаменте в качестве памятника. В блокаду здесь начиналась прифронтовая полоса. Для меня это место было памятным и святым. В нескольких километрах отсюда, у Старопанова, в 1943 году получил осколок в живот мой дед по отцу, Тамбовцев Петр Иванович. На следующий день он умер в полевом медсанбате. Похоронили его на Красненьком кладбище, которое находилось в 200 метрах от танка-памятника. Позже рядом с ним похоронили и мою бабку, а еще позже – моих родителей. Все они были блокадниками. Я приехал на метро за час до назначенной встречи. Сходил на кладбище, смахнул снег с памятника, положил на могилу родных цветы. Потом зашел в стоящий рядом с кладбищем храм иконы Казанской Божьей Матери, помолился, заказал 40-уст по душам усопших и поставил свечку к иконе Николая Чудотворца, покровителя всех странствующих и плавающих по морям. В числе оных с сегодняшнего дня я мог считать и свою скромную персону. На выходе из церкви я почувствовал, как у меня защемило сердце. Почему-то подумалось, что сюда мне уже больше не вернуться. Предчувствие — великая вещь. В этом я сумел убедиться в своих командировках, и оно не раз спасало меня от смерти. У окрашенного веселый салатный цвет танка-памятника толпилось 2 человек. Среди них я узнал и своих коллег, журналистов из ГТРК «Звезда». Кое с кем мне уже довелось побывать в местах, где стреляют, взрывают и убивают. Помимо акул-пера, у постамента компактной группой стояли 1,5 неуловимо похожих друг на друга людей среднего возраста. Хотя они отнюдь не были братьями-близнецами. Среди них была симпатичная неяркая блондинка неопределенных лет и высокий брюнет с ярко выраженной восточной внешностью, сразу бросившийся в глаза. То ли турок, то ли араб, подумалось мне. И тем не менее, общего между этими людьми было гораздо больше, чем различий. Кого же они напоминали? Скорее всего, коллег, но не нынешних, собратьев по журналистскому цеху, азартно обсуждающих предстоящую командировку, а тех, с кем довелось работать четверть века назад. В те годы я, тогда еще 30-летний старлей, служил в одной тихой конторе, трехбуквенная аббревиатура которой была известна всему миру. К началу катастройки я дослужился до капитана. Впереди уже маячили майорские погоны, но грянул роковой 91-й год, и великой страны не стало. А тому образованию, что возникло на ее месте, какой-то невнятной СНГ на палочке, уже были не нужны такие, как я. Кто-то из моих бывших коллег подался в начальники коммерческих служб безопасности, кто-то в банды, кто-то в бизнес. А я пошел в журналистику, потому что там, где мне когда-то доводилось работать по другой фамилии, я иногда использовал для прикрытия журналистское удостоверение. Ну а теперь бейджик с надписью «Пресса» окончательно заменил мне корочки сотрудника ПГУ. Впрочем, некоторые из моей конторы подались и в президенты. С нынешним я знаком не был, у нас были разные направления, но в детстве мы вполне могли с ним встречаться. Ведь школы, моя и его, находились рядом, да и жили мы на соседних улицах. А в числе моих одноклассников были и те, кто неплохо знали Вовку с Баскова переулка. Журналистская карьера у меня, в общем-то, заладилась. С помощью старых связей мне удавалось попадать в такие места, куда обычным представителям прессы попасть было затруднительно. В основном это были горячие точки. Благодаря оперативным и объективным материалам с мест событий мое имя быстро стало широко известно в узких кругах. Даже в самые мерзкие годы разгула демократии я не опускался до откровенных чернухи и заказухи, что соответствующим образом оценили где надо, и командировки, куда меня направляли, становились все интереснее и интереснее. Но несмотря на вполне успешную карьеру, меня не покидала тоска по молодым годам и работе в конторе. Да, кстати, вон с тем подтянутым мужчиной средних лет с сединой на висках я уже был знаком. Лет 20 назад, перед самым августом 91-го года, в наш отдел пришел молодой лейтенант. Как же его звали? Кажется, Николай Ильин. Точно, Ильин. Но молчок, машинально погладив свою седую бороду, я скользнул по бывшему коллеге взглядом. Если нам и впрямь по пути, значит, Николай по сей день работает в конторе, ибо в турпоездку в Сирию сегодня никто уже не ездит. Времени поздороваться и покалякать о делах наших скорбных у нас потом будет предостаточно, особенно когда вокруг не будет посторонних глаз. Тем более, что Николай, встретившись со мной взглядом, чуть заметно кивнул, как бы признавая былое знакомство. В это время от группы московских телевизионщиков меня окликнули.
«Тамбовцев, Александр Васильевич!»
Обернувшись, я увидел знакомого мне по командировке на войну трех восьмерок телеоператора «Звезды» Андрея Романова. Ну, конечно, съемочная группа ВГТРК за аналогичную командировку уже была награждена медалями за отвагу. Пришло время и парням из «Звезды» зарабатывать награды. Поздороваться и поговорить с Андреем я так и не успел, потому что именно в это время к танку-памятнику подкатил вместительный «Неотон». Молчаливые люди в штатском компактно расселись на задних сиденьях автобуса, съемочная же группа «Звезды», забросив в багажник свои кофры и ящики с аппаратурой, шумной компанией разместилась спереди. Романов подсел ко мне, поставив сумку со своей навороченной камерой на пол в проходе.
«Александр Васильевич, здравствуйте! Какими судьбами?»
«Теми, что и ты, Андрей», — ответил я, поудобнее устраиваясь на мягком сиденье у окна. «Командирован редакцией «Тартас» в известную тебе страну для освещения известных тебе событий. И, наверное, хватит пока об этом, еще успеем наговориться в дороге».
Автобус плавно тронулся с места и покатился по проспекту стачек в сторону Петергофа. Миновав Красное Село, Неотон прибавил скорости. Я задумчиво смотрел в окно, прощаясь с родным городом. Ведь человек предполагает, а Бог располагает. И едем мы не в колхоз «Червоное дышло» брать интервью у знатной доярки Марии Ивановны о рекордных надоях, а в далекую страну, где давно уже полыхает война, подогреваемая силами международного терроризма и странами НАТО, и где счет убитым идет на десятки тысяч. Вполне вероятно, что эта гражданская война в самое ближайшее время перерастет в большую ближневосточную, если не сразу в Третью мировую. Андрей Романов понял мое настроение и больше не пытался заговорить. За окном автобуса плыли присыпанные снегом леса. Разговаривать почему-то совершенно не хотелось, даже с хорошим знакомым. Я все смотрел и смотрел в окно, пытаясь надолго сохранить в памяти картины зимней России.